Сегодня мы будем говорить об одном из самых важных вопросов, которым задаются люди на протяжении всей человеческой истории. Это вопрос о том, как человек может попасть на небо. Над этим вопросом люди задумывались действительно во все времена. В классическом романе «Моби Дик», который многие из вас наверняка читали, это роман об охоте на китов, описывается такая сцена, которая произошла между помощником капитана и судовым коком. Они разговаривали о разных вещах, но и в том числе о том, как кто-то из них может попасть на небо. И вот судовому коку, который был таким негром преклонных годов, по известному стихотворению, был задан такой вопрос: «Как же ты думаешь попасть на небо? Может быть, ты сам пойдешь туда?» И вот этот человек ответил. Он сказал: «Когда этот старый негр умрет, — медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, — он сам никуда идти не будет. К нему спустится святой ангел и возьмет его». Но помощник капитана оказался недоволен таким ответом, и он сказал: «Возьмет его? Не тут-то было, кок. Придется тебе лезть по вантам, как всем. Другого пути нет». Вот такой вот специфической морской терминологией он описал, каким образом человек приобретает спасение. Один человек, здесь мы видим, два человека беседуют, и у них разное мнение о спасении. Один человек представляет себе спасение целиком зависящим от Бога, что придет ангел и возьмет его на небо. Другой человек считает, что для того, чтобы спастись, нужно приложить немалую долю усилий, лезть по вантам, подниматься по этим веревкам до самого конца, до верха самой высокой мачты. Здесь представлены, по сути, две точки зрения. Спасение через веру, которое совершает Бог, и спасение через дела, когда человек прикладывает свои усилия к тому, чтобы спастись. И вот именно об этом мы с вами будем говорить. Каков же путь спасения? Спасается ли человек исключительно через веру, или же дела играют какую-то роль как основание и причина спасения? Я должен также заранее вас предупредить, может быть, немножечко извинившись, что ли, за сам факт существования этой проповеди. Вот, проповеди бывают разные. Некоторые проповеди не сообщают почти ничего нового, но мотивируют нас исполнять то, что мы и так уже знаем. И это тоже важно, и это полезно — мотивировать нас быть послушными Богу. Некоторые проповеди сообщают новую информацию, такую, которую слушатели, может быть, или не знали, или не все знали, или не знали в полноте. Некоторые проповеди учат, как действовать, и после этой проповеди мы уходим с определенным набором советов или решений, что конкретно нам нужно сделать в своей жизни, что нам нужно изменить, как начать, может быть, жить, или как перестать делать что-то, что мы раньше делали. Но есть некоторые проповеди, которые не призывают нас ни к каким конкретным действиям, но они учат нас, как верить. И это тоже очень важное направление, потому что вся наша жизнь, по сути, опирается на то, как мы верим и во что мы верим. Так вот, сегодняшняя проповедь будет из последнего разряда. Она будет говорить о том, как нам верить. Возможно, вам не следует ждать от этой проповеди какого-то эмоционального подъема или большой мотивации, если вы будете уходить с этого места в конце служения, может быть, без особой улыбки на лице, без особого душевного подъема. Я думаю, что в этом не будет ничего страшного. И, возможно, в конце этой проповеди вы не получите какой-то набор рекомендаций: перестаньте делать это, а начните делать вот это. Скорее всего, вот таких вопросов проповедь практически не будет затрагивать. Но, тем не менее, она будет очень важна. Она будет говорить о самом основании, о самом фундаменте нашей веры. Мы будем обсуждать, как Писание повелевает нам верить в отношении спасения. Когда я только начал ходить в церковь, у нас нередко устраивали здесь же в Преображении вечера ответов на вопросы. Ну и сейчас иногда такое происходит, особенно для молодежи. С молодежью пасторы регулярно встречаются на протяжении года, чтобы отвечать на их вопросы. И вот во время одного из таких вечеров вопросов и ответов, кто-то задал вопрос примерно такого содержания. Апостол Павел пишет об оправдании верой, а послание Иакова говорит об оправдании делами. Не противоречит ли одно другому? И это был очень важный вопрос. Я помню, что тогда я был молодым верующим, новообращенным, я еще очень мало знал из Священного Писания, и этот вопрос действительно поставил меня в тупик. Когда я сравнил между собой те цитаты из Священного Писания, из посланий Павла и из посланий Иакова, которые предлагались в этом вопросе, я действительно увидел, кажется, здесь есть противоречие. Как же быть? Как разрешить это противоречие? Я помню, что ответ, который тогда прозвучал, хотя он, может быть, и раскрывал какую-то грань этого вопроса, но ответ все-таки оставил меня неудовлетворенным. Мне показалось, что он не вполне отвечает на этот вопрос. Конечно, я понимал, что Писание не противоречит само себе, и я верую принимал, что в Писании нет ошибок и нет противоречий, но я не знал, как правильно объяснить эти библейские тексты и как сопоставить их между собой. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить как раз об этом. Мы будем сравнивать, что говорит об оправдании послания Павла и что говорит об оправдании послания Иакова. И мы постараемся увидеть полноценную, общую библейскую картину, как же происходит спасение верой или делами. Это будет очень нужно и, я надеюсь, окажется полезным для всей нашей церковной общины. Это поможет вам укрепиться в уверенности, что Писание не содержит противоречий. Я надеюсь, что в конце этой проповеди вы увидите, что Иаков и Павел не противоречат друг другу, и вы увидите, почему это так. Это поможет вам лучше понимать Евангелие. Вы будете более твердо знать, что Библия говорит об основаниях спасения. Происходит ли спасение исключительно через веру или исключительно через дела, или через сочетание веры и дел. И это также поможет вам знать, как отвечать людям, которые учат о спасении неправильно. Во все времена было огромное количество учителей, которые говорили о том, каков Бог и как прийти к Богу. И очень многие учителя, как за пределами христианства в других религиях, так и внутри христианства учили о спасении. И мы учим о спасении. И это действительно одна из важнейших тем Библии. И каждому из нас важно знать, как же нашей душе спастись. Но, к сожалению, далеко не всегда люди и далеко не все люди учили о спасении правильно. И мы с вами увидим некоторые ошибочные представления и постараемся их исправить. И также я надеюсь, что эта проповедь поможет нам проверить основания нашей собственной веры. Во что лично вы верите в отношении спасения? Иногда бывает так, что, услышав призыв проповедника обратиться ко Христу, даже некоторые люди откликаются, может быть, даже некоторые из тех, кто недавно начал посещать церковь, и вот у них созревает такое решение откликнуться на призыв проповедника, обратиться ко Христу, раскаяться в своих грехах, исповедовать свою веру во Христа. И это очень и очень хорошо, мы к этому призываем. Периодически стараемся призывать к этому на каждом воскресном служении. Но потом с этими людьми беседуешь и начинаешь спрашивать их, ну, так вы спасены или нет? И если человек говорит нет, почему вы так думаете? Если человек говорит да, почему вы так считаете? То есть начинаешь узнавать, во что же человек верит, во что он поверил, что он принял. И иногда оказывается, что даже те люди, которые выходили на покаяние или совершали покаяние со служителями, иногда бывает, что они не вполне правильно понимают, каков библейский путь спасения, и называют не те причины, не те основания для спасения. Но это, конечно, хороший повод для того, чтобы научить, как правильно, и показать в Священном Писании, во что же нам действительно нужно верить. Давайте обозначим суть проблемы. Если у вас с собой Библия есть, приготовьтесь ее открыть. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 4 главу, 2-5 стихи. Послание к Римлянам, 4 глава, 2-5 стихи. Апостол Павел пишет, Римлянам, 4 глава, со 2 стиха. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Обратите внимание, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит об оправдании верой. Поверил Авраам Богу, 3 стих, и это вменилось ему в праведность. И в конце 5 стиха, вера его вменяется в праведность. То есть, видите, он говорит об оправдании верой. Как оправдаться перед Богом, мы задаем вопрос апостолу Павлу. Иными словами, как предстать перед Богом и как обеспечить то или добиться того, чтобы Бог признал тебя праведным, чтобы Бог признал тебя невиновным. Мы задаем этот вопрос апостолу Павлу, как же человеку быть правым пред Богом? И он отвечает на этот вопрос, через веру. Вера его вменяется в праведность. Теперь заложите, пожалуйста, эту страничку в своей Библии, закладочкой или пальцем, и откройте Иакова 2 главу. Послание Иакова, 2 глава. Мы прочитаем стихи с 20 по 23. И держите оба этих текста всегда наготове, с закладочками, потому что мы будем обращаться то к одному, то к другому, чтобы вы имели возможность посмотреть и увидеть, что в Библии говорится. Иакова 2 глава, с 20 по 23 стихи. Иаков пишет. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите, что Иаков говорит о другом. Он говорит, не делами ли оправдался Авраам? Только что мы прочитали у Павла, вера его вменяется в праведность. А здесь он говорит, не делами ли оправдался Авраам? И так делает он вывод, человек оправдывается и делами в том числе. Кто-то из вас мог бы спросить, а почему ты избрал именно эту тему? Почему ты вдруг решил говорить о соотношении веры и дел в процессе спасения? Ведь вроде бы мы изучали книгу «Бытие». Да, мы изучали книгу «Бытие», и мы с вами изучали жизнь какого героя? Авраама. И послание к римлянам, и послание Иакова говорят о ком? Об Аврааме. В римлянам апостол Павел говорит, если Авраам оправдался делами, то есть он говорит именно о той истории, которая описана в книге «Бытие». И в 3 стихе он цитирует из книги «Бытие». «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Это связано с книгой «Бытие». Дальше Иаков говорит, «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Помните, мы с вами как раз об этом говорили в прошлой проповеди, в прошлое воскресенье, о том, как Авраам возложил на жертвенник Исаака, сына своего. Так что вот то, о чем мы сейчас говорим, это непосредственно связано с книгой «Бытие». И теперь уже в книге «Бытие» мы с вами прошли достаточно много из жизни Авраама, чтобы оглянуться на его жизнь и посмотреть, о чем же говорит апостол Павел и о чем же говорит брат Господа Иисуса Христа Иаков, когда они пишут об оправдании. И теперь уже у нас достаточно знаний из книги «Бытие», чтобы увидеть, каково же новозаветное учение об оправдании. Заметьте, как Ветхий Завет помогает нам понимать Новый Завет. Мы называем себя новозаветными верующими, и это совершенно так. Мы входим с вами именно в этот, в Новый Завет, в Завет Иисуса Христа. Однако, дорогие братья и сестры, это не значит, что нам нужно Ветхий Завет вырезать из Библии, поставить на отдельную полочку или использовать его просто в качестве детских историй. Нет, если мы с вами не понимаем Ветхий Завет, то мы не сможем понять Новый Завет. Я об этом говорю снова и снова. По Божьей милости мне приходится часто вести семинары именно по Ветхому Завету. В этой сфере я больше всего, наверное, специализируюсь, и мне это очень интересно. И я снова и снова подчеркиваю, практически на каждом семинаре, который я веду, я говорю об этом. Если мы не понимаем Ветхого Завета, мы не поймем Нового Завета. Дело в том, что Новый Завет, он не появился сам по себе, ниоткуда. Новый Завет, он не возник в пустоте, в вакууме. Новый Завет не просто повис в воздухе. Нет, Новый Завет имеет своим твердым основанием и фундаментом Ветхозаветное Писание. И когда апостолы проповедовали, они проповедовали Писание. И в их времена это был только Ветхий Завет. Когда Христос говорил со своими учениками, Он показал им из Моисея, из пророков и из псалмов все, что говорится о Нем в Священном Писании. То есть Христос пользовался регулярно Ветхим Заветом. Второе послание к Тимофею, 3 глава, говорит, «Ты хорошо делаешь, что обращаешься к Ветхому Завету, к Писанию, которое было в те времена у Тимофея в руках». Он говорит, «Ты хорошо делаешь, что исследуешь Писание, потому что они, ветхозаветные Писания, могут умудрить тебя во спасение». Он говорит о Ветхом Завете. Во времена Тимофея еще не было написано многих книг Нового Завета. И он говорит главным образом о том Писании, которое Тимофей знает из детства. Он говорит, ты же из детства знаешь Священное Писание. Какое Священное Писание знал Тимофей из детства? Ветхий Завет. И что он говорит вот об этом Ветхозаветном Писании? «Могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Иными словами, Ветхий Завет дает нам мудрость, необходимую для спасения. Дорогие друзья, Ветхий Завет составляет большую часть Библии, примерно 77-78%. Если вы всю Библию будете читать в течение года, если вы захотите прочитать всю Библию от 1 января до 31 декабря, то Новый Завет вы начнете читать только лишь где-то в октябре. Представьте себе, как много из Священного Писания составляет Ветхий Завет. И вот этот Ветхий Завет составляет мощный фундамент, на котором строится здание Нового Завета. Некоторые люди совершают большую ошибку, когда они не изучают Ветхий Завет, невнимательно к нему относятся, а сразу идут к Новому Завету. И тогда они начинают толковать Новый Завет через призму своего представления. И в результате возникает совершенно неверная картина. В то время как если бы они начали исследовать Ветхий Завет, последовательно разворачивающуюся историю спасения, историю отношений Бога с человеком, историю искупления, тогда бы они увидели, что все ветхозаветные темы, они проявляются, раскрываются и исполняются в Новом Завете. И они бы уже тогда не стали отрывать Новый Завет от Ветхого. Итак, это было небольшое увещание на тему о важности чтения Ветхого Завета. И вот теперь мы с вами изучаем книгу «Бытие. Ветхий Завет», и это поможет нам понять новозаветное учение об оправдании. Давайте разберем с вами неверные варианты решения этой проблемы, проблемы кажущегося противоречия между Иаковом и Павлом. Разберем неверные варианты решения. Потом я назову верное решение. Я надеюсь, что мне удастся показать вам на основании Писания, что это действительно решение библейское и верное. И потом мы немножечко поговорим о том, какое это имеет значение для нас и как правильно верить для спасения. Начнем с неверных вариантов решения. Неверные варианты решения вот этого кажущегося противоречия между Иаковом и Павлом. Первый неверный вариант – Павел и Иаков действительно противоречат друг другу. Это неверный вариант. Павел и Иаков действительно противоречат друг другу. Немецкий либерал 19 века Фердинанд Баур. Либерал – это кто такой? Это не сторонник какой-нибудь политической партии. В богословии, когда мы изучаем Библию, говорим о Боге, либерализмом называется такое направление, которое отрицает богодухновенность Библии. Отрицает, что Библия – это непогрешимое слово самого Бога. Это было очень популярное направление в 18-19 веках, и до сих пор оно процветает. Я говорю об этом специально, потому что об этом важно знать. Особенно для молодежи важно знать, кто вскоре пойдет учиться в университет, или, может быть, уже учится, или учились, и у вас свежи в памяти все эти теории, которые вы слышали о Боге, о Библии, о возникновении религии и так далее. Так вот, практически все университеты оказались заполнены вот именно таким учением, либерализмом. Они исходят изначально из того, что Библия содержит ошибки. Библия появилась таким же путем, как все остальные книги. Библия – это не Божье откровение. И они пытаются исследовать Библию так, как если бы это не Божье слово, а просто обычная человеческая идеология, обычная человеческая пропаганда. Но если они исходят из таких предпосылок, то сами можете понять, каким выводом они приходят. Так вот, исходя из таких предпосылок, что Библия появилась обычным человеческим путем, Фердинанд Бауэр в XIX веке разработал теорию, как будто бы первоначально в христианстве существовало два разных направления. Это направление из иудеев, иудейское христианство, и направление из язычников, можно сказать, языческое христианство или неиудейское христианство. На первый взгляд, кажется, в этом что-то есть, да? Мы даже читаем в Новом Завете о противостоянии иудеев христианам. Мы читаем о том, что сначала церковь зародилась в Иерусалиме и собиралась в храме. Потом и центр христианства переместился в языческие регионы. И уже с иудейским храмом не было связи. Потом иудейский храм и вовсе был разрушен. А мы с вами читаем о том, что были некоторые иудействующие христиане. Помните такое, да, в посланиях? Те, которые настаивали на соблюдении норм и обрядов иудаизма, закона Моисеева. Так что, на первый взгляд, кажется, в этом что-то есть. Как будто бы существовало два разных направления, две ветви христианства, иудейское и языческое или неиудейское. Так вот, как будто бы, по теории Бауэра, Иаков был представителем иудейского христианства. Иудейское христианство верило в оправдание делами, потому что основывалось якобы на законе Моисеевом. И как будто бы было другое направление, не иудейское или языческое, представителем которого был как раз Павел. Помните, Павел и называется апостол язычников, то есть не иудеев. И вот Павел как будто бы был представителем этого языческого христианства, и они как будто бы верили в оправдание верой, не делами, потому что они были оторваны от иудаизма, от храма, от закона Моисеева. Поэтому они по-другому понимали веру. И вот по теории Бауэра, как будто бы сначала эти два направления христианства противоречили и противоборствовали друг с другом. Но потом христианская церковь нашла компромисс. Они приняли немножечко от иудейского христианства и немножечко от языческого христианства. И как будто бы этот компромисс был отражен в Евангелиях и в деяниях апостолов. Как вы думаете, какими годами или каким временем Бауэр, вот этот немецкий либерал, датировал Евангелие и деяния апостолов? 2 веком. То есть по его теории, а он исходил из того, что Библия появлялась таким же путем, как все обычные книги, то есть это человеческая идеология, человеческая пропаганда. По его теории, Евангелие и деяния, они содержат вот такую вот попытку, они показывают, что и Павел, и Иаков, и 12 апостолов, они как бы были вместе заодно и не противоречат друг другу, особенно деяния апостолов это показывают. Помните, там и Петр, и Павел встречаются. У нас первая часть деяний апостолов – это Петр, вторая часть деяний апостолов – это Павел. И как будто бы книга объединяет их вместе. Так вот, по теории Бауэра, такая книга, которая объединяет и Петра, явно иудействующего, по его мнению апостола, и Павла, явно язычествующего, по его мнению апостола, она не могла появиться раньше 2 века. В чем проблема у такой теории? Огромное количество проблем. Первая проблема – брехня это все, как бы сказал один мой друг. Почему? Ну, на чем она основана, скажите мне? На пустоте. На некой теории, на неком допущении, что как будто бы существовали две ветви христианства. Как будто бы они друг другу противоречили и друг с другом воевали. Как будто бы компромисс или примирение, или понимание и той, и другой позиции не могло быть достигнуто раньше 2 века.
И как будто бы библейские книги, в частности, Евангелия и Деяния апостолов, не могли быть написаны раньше II века. Это противоречит всему, что мы читаем в самой Библии. А в самой Библии автор Деяний апостолов, Лука, он начинает свою книгу точно так же, как и Евангелие от Луки, да? И он себя представляет соучастником этих событий вместе с Павлом. Помните, он говорит, мы отплыли, мы поехали, мы пришли, мы проповедовали. Точно так же, как и Павел в своих посланиях упоминает о Луке, один Лука со мною и так далее, и тому подобное. То есть, на самом-то деле, теория Баура, она противоречит всем данным. Это теория, которая просто висит в пустоте, в воздухе. Ну, я привожу ее вам просто как некий курьез. Для нас он, конечно, совершенно незначим. Я надеюсь, что в нашей церкви нет ни одного человека, который считает, что Деяния апостолов были написаны во II веке, или что Библия появилась естественным путем и не является Божьим откровением, или что Павел и Иаков противоречат друг другу. Но я говорю об этом, потому что вы будете встречаться с такой теорией в этом мире очень и очень часто. Совершенно не ожидая этого, готовясь к этой проповеди, я столкнулся с этой теорией вчера. Прямо вчера в интернете, ведя диалог с одним человеком, вдруг я встречаю, как он мне пишет, вот Деяния апостолов появились во II веке. И он пишет об этом. Я это даже не просто в это верю, я это точно знаю. О, батюшки, мне пришлось взяться за голову. Мне так жалко было этого человека. Как же ему запудрили мозги все эти либеральные псевдоученые, которые строят все свои теории и пишут все свои заумные, а на самом деле заглупые диссертации, основываясь на пустоте, не имея никакой фактической информации. В любой действительной науке такого бы человека просто зарубили, потому что в этом нет логики. Это не доказательно. Я прихожу как бы из медицинского бэкграунда, и в медицине есть такой термин «доказательная медицина». То есть это должно быть доказано, это должно быть выведено. Так вот, с точки зрения доказательной медицины, все эти либеральные теории – это не более чем бред шизофренического больного. И первую теорию мы разобрали и отбросили ее сразу в сторону. Мы не разбираем бред во время проповедей. Вторая теория более серьезная, и она встречается гораздо больше и чаще в христианских кругах. Согласно второй теории, я напоминаю, что это неверные решения. Мы пока еще рассматриваем неверные решения. Согласно второй теории, Павел и Иаков не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Дополняют друг друга. То есть Павел подчеркивает необходимость веры, и это важно, и он действительно это подчеркивает. Иаков подчеркивает необходимость дел, и это тоже важно, и он это просто подчеркивает. Но на самом деле, хотя они делают акценты на разных сторонах спасения, Павел делает акцент больше на вере, Иаков делает акцент больше на делах, но на самом деле они просто дополняют друг друга. И если мы возьмем и Павла, и Иакова, и поставим их вместе, тогда у нас получится общая и полная картина. И в результате получится, что оправдание перед Богом, то есть спасение, вхождение на небеса, основано и на вере, и на делах. Для спасения нужна и вера, и дела. Если вы имеете только веру, то вы пренебрегаете Иаковом. Если вы рассчитываете только на дела, но пренебрегаете верой, то вы пренебрегаете Павлом. Нельзя пренебрегать ни тем, ни другим. Чтобы спастись, нужно и иметь веру, и чтобы спастись, нужно делать дела. И вера, и дела являются взаимодополняющими условиями спасения. Это позиция православной церкви. Поэтому вы будете очень часто встречаться с этой точкой зрения в своем окружении. Недавно я вел диалог в интернете с одним православным человеком, и мы затронули тему о спасении. Я дал ссылку на послание к Ефесянам, где сказано очень ясно: «Благодатью вы спасены через веру». Он мне ответил, цитирую: «Вы мне дали ссылку к Ефесянам про оправдание верой, но вы можете для лучшего понимания посмотреть, что пишет Иаков». Дальше он продолжает говорить на тему того, что Павел и Иаков, конечно, не противоречат друг другу, они дополняют друг друга, и делает вывод, послушайте. «Поэтому спасение происходит и от веры, и от происходящих от нее дел. И от веры, и от дел. И то, и другое необходимо для спасения. И эту точку зрения можно встретить также и в протестантских кругах, не только у православных. Например, в проповедях мне иногда доводилось слышать такую историю. Как будто бы на переправе работал один человек, и он на лодке перевозил людей с одного берега на другой. И у него была такая особенная лодка. У него на веслах были написаны какие-то слова. На одном весле было написано «вера», на другом весле было написано «дела». И он использовал это для того, чтобы свидетельствовать людям. И вот когда однажды какой-то человек спросил его, что это у вас за странные надписи такие на веслах, почему у вас здесь вера, здесь дела? И тогда этот человек объяснил ему, садись сюда на мое место, ну-ка попробуй греби одним веслом. И вот этот человек начал грести веслом, на котором было написано вера. И вот гребет он, гребет. И, конечно же, что происходит с лодкой? Она ходит по кругу, и она не может продвинуться в нужном направлении, она не может доплыть до следующего берега. Тогда он говорит, ладно, так, это не работает, это не получается, возьми другое весло. И он начал грести другим веслом, на котором написано «дела». Лодка кружится в другую сторону и тоже не может доплыть до берега, до своей цели. И тогда он говорит ему, ну а теперь возьмись за оба весла. Он берется за оба весла, начинает грести и верой, и делами, и тогда лодка движется и благополучно доплывает до нужного берега. Слышали вы когда-нибудь такую историю? Наверняка, да. Смысл этой истории очень часто выводит такой, что для спасения, для того, чтобы доплыть до следующего берега, нужны и вера, и дела. С одним только веслом, с одной только верой не догребешь, не дойдешь до спасения. И с одними только делами тоже не догребешь, не дойдешь до спасения. И отсюда делается вывод, что для спасения нужны оба весла, и вера, и дела. Дорогие друзья, правильная ли эта точка зрения? Кто-то мог бы сказать, да, правильная. Но помните, что я разбираю эту точку зрения в разделе неправильных взглядов. Почему, спросите вы, в чем здесь проблема? Эта точка зрения имела бы право на существование, если бы в Писании мы видели с вами вот такую картину. Сейчас я вам опишу картину, при которой эта точка зрения имела бы право на существование. Если бы Иаков говорил, человек оправдывается через дела, это есть. И если бы Павел говорил, человек оправдывается через веру, и все, без всяких уточнений, просто сказал бы, человек оправдывается через веру, тогда эта точка имела бы право на существование. Тогда мы могли бы сказать, да, они делают просто разные акценты. Иаков подчеркивает одну сторону медали, Павел подчеркивает другую сторону медали, и нам нужно их совместить, Иакова и Павла, и получится полная картина, целостная медаль. Для спасения нужны и вера, и дела. Но в чем проблема? Проблема в том, что такой картины в Писании нет. Такой картины в Писании нет. А какая же картина есть в Священном Писании? Позвольте мне сказать вам, или напомнить, вернее, то, что вы и так уже знаете, какая картина есть в Священном Писании. На самом деле, Иаков действительно говорит, человек оправдывается через дела, но не Павел. Павел не просто говорит, человек оправдывается через веру, как бы в дополнение к делам, да? Как будто бы признавая, ага, Иаков говорит уже об оправдании делами, замечательно, он это сказал, мне это повторять не нужно, а я теперь скажу что-то новое в дополнение к этому. И дополняет его, человек оправдывается через веру. Так ли говорит Павел? Послушайте. Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар». А дальше? Как, я не слышу. Дополняет, да? То есть и дела еще плюс к этому. Дополняет Павел Иакова? Нет. Он говорит, не от дел. И тот, кто говорит, вера плюс дела, искажает библейское Евангелие и точка. Послание к римлянам. 4 глава, 4-5 стихи. Воздаяние делающему, это тот текст, который мы читали с вами в самом начале, Римлянам 4 глава. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. То есть, если только мы добавляем свои дела к спасению, к вере, то значит уже мы делаем Бога как бы должником, потому что мы делаем дела, и Он должен по долгу воздать нам делами. А дальше он пишет 5 стих. А не какому? Не делающему, но верующему. Заметьте, он не говорит и делающему, и верующему. А что он говорит? Не делающему. Не делающему, но верующему. То есть он противопоставляет веру и дела. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Кому вера вменяется в праведность? У кого вера настоящая? Кто будет оправдан через веру? Тот, кто не делает, но верует. Не делающему, но верующему. То есть, смотрите, нельзя просто совместить Иакова и Павла. Нельзя просто сказать, что Иаков говорит о спасении делами, Павел говорит о спасении верой, и нам нужно совместить и то, и другое. И оправдание происходит пред Богом таким образом, что мы и делаем дела, и верим, и одно дополняет другое. И вот она, наша лодка с двумя веслами. И весло веры, и весло дел. Замечательно, доплыли до следующего берега. Неправильно. Это ложная картина, это антиевангелие. Это, по сути, то, что пытается навязать сатана людям на протяжении тысячелетий. Это самое заблуждение, которое постоянно присутствует во всех лжерелигиях и которое присутствует также и в христианстве, когда сатана его туда вливает, вливает ведрами. Да, недостаточно одной только веры, недостаточно одной только Божьей милости. Вам нужно достичь определенных дел, вам нужно достичь определенного уровня святости. Вот когда вы будете делать определенные дела, тогда вы будете иметь и веру, и дела, и тогда вы будете спасены. Это ложь, братья и сестры, это заблуждение, это ересь, это противоречит прямым словам Священного Писания, где Павел говорит «не от дел». Через веру не отдел, когда он говорит не делающему, но верующему. И это, кстати, далеко не единственные места, где противопоставляется вера и дела. Почитайте 11 главу послания к Римлянам, вы тоже увидите. Благодать противопоставляется делам. Так как же тогда нам быть, если все эти варианты решения неправильные? Как нам выйти из этого кажущегося тупика? Неужели Иаков и Павел противоречат друг другу? И вот теперь позвольте представить вам то решение, которое мне видится наиболее правильным, наиболее библейским, соответствующим всей библейской информации, которая есть у нас с вами. Это решение заключается в следующем. Павел и Иаков не дополняют друг друга. То есть они не говорят о том, что спасение и через веру, и через дела. А они говорят о разных вещах. Павел и Иаков не дополняют друг друга, а говорят о разных вещах. Чтобы увидеть это, давайте сделаем несколько наблюдений. Во-первых, давайте посмотрим, о каких событиях пишут Павел и Иаков. Я надеюсь, что у вас закладочки остались на этих местах в послании Иакова, 2 глава, и Римлянам 4 глава. И давайте посмотрим, о каких событиях говорят Павел и Иаков соответственно. Сначала посмотрим, о каком событии говорит Павел в послании к Римлянам 4 главе. Римлянам 4 глава. Со 2 стиха. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом». Кстати, посмотрите, он говорит, Авраам не делами оправдался. Если бы он оправдался делами, то он имел бы похвалу. Перед людьми, конечно же. Не пред Богом, да, потому что это невозможно. Но что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». О каком событии говорит здесь Павел? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Совершенно верно, совершенно верно. Когда Бог показал ему звезды небесные и сказал, столько у тебя будет наследников, это в какой главе книги Бытия описано? 15. Совершенно правильно. Вот этот текст из книги «Бытие», я думаю, что всем нам полезно знать наизусть и знать, где он находится. Это «Бытие», 15 глава, 6 стих. «Бытие», 15 глава, 6 стих. Он говорит, Авраам поверил Богу после того, как Бог дал ему вот это чудесное обещание, и это вменилось ему в праведность. Сколько было Аврааму лет в 15 главе «Бытия»? 75 ему было чуть пораньше, в 12 главе, но потом проходит какое-то время. Мы не знаем точно, сколько ему было лет, но мы знаем точно, какого возраста он еще не достиг. Он еще не достиг 16 главы. В 16 главе обозначен его возраст при рождении Измаила. И это было 86 лет. То есть 86-летнего возраста Авраам еще не достиг. Мы можем предположить, что ему было 85 лет, или, может быть, 80. Не столь важно. Ему было меньше 86. А о каком событии говорит Иаков? Давайте теперь вернемся к посланию Иакова, 2 главе. Иакова, 2 глава, 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего?» Авраам кладет на жертвенник Исаака. Это какая глава бытия? Мы в прошлое воскресенье разбирали. 22 глава бытия. Тоже этот текст вам желательно знать очень хорошо и помнить, в какой главе об этом говорится, потому что это ключевой момент во всей истории Авраама и во всей истории искупления, когда Авраам кладет на жертвенник Исаака. 22 глава Бытия. А сколько Аврааму в это время лет? 100 ему было, когда Исаак родился. А здесь он кладет Исаака на жертвенник. Помните, до того, как он положил Исаака на жертвенник, Исаак был отнят от груди матери. Это, возможно, было через 3 года после рождения Исаака, или, может быть, даже и через 5 в древние времена. Долго люди вскармливали грудью. Помните, Авраам по этому поводу сделал праздник большой, да, чтобы отпраздновать достижение Исааком, прохождение вот этой младенческой стадии, что он не умер в раннем детстве. Детская смертность была очень высока. Но Исаак еще должен был немножечко подрасти, потому что Авраам возложил на него дрова для всесожжения. Исаак был способен их нести. Я не думаю, что на 3-5-летнего ребенка он мог бы возложить дрова, и он нес бы их в гору. Может быть, 10. Иудейское предание говорит, что ему было 25 лет, хотя мы имеем все основания в этом сомневаться. Это просто иудейское предание, тоже, опять же, ни на чем не основанное. Кажется, 25 слишком много, поскольку Авраам взял своего сына и возложил его на жертвенник. Да? Но если предположить, что ему было хотя бы лет 10, то я думаю, что это достаточно безопасное предположение. Итак, Иаков говорит о событии, которое произошло в 22 главе Бытия, когда Аврааму было где-то, предположим, приблизительно 110 лет, может быть, даже больше. А Павел говорит о событии, которое произошло в 15 главе Бытия, когда Аврааму было 85 лет или меньше. Каким сроком, каким временным промежутком отделены вот эти события? 10 и 15, не меньше 25 лет. Может быть, даже больше, как мы уже сказали. То есть, смотрите, они говорят о совершенно разных событиях в жизни Авраама. Давайте подумаем, что эти события значили в жизни Авраама согласно книге «Бытие». Мы с вами уже обсуждали все эти главы, мы уже говорили об этих событиях и знакомы с этой информацией. Давайте поговорим о том, что они означали, вспомним это. Бог призвал Авраама, когда в Харане дал ему великие обещания. Аврааму было 75 лет. Бог дал ему великое обещание и сказал, «Иди вот в эту землю, которую я дам тебе, и я произведу от тебя большое потомство, и в семени твоем благословятся все народы. Но отделись от дома отца твоего», то есть от всех своих родственников. Авраам поначалу делает некоторые шаги веры, некоторые шаги послушания. И он идет и действительно следует за Богом туда, куда Господь ему показал. Но в то же самое время его послушание пока не полное. Он не отделился от Лота. Помните, от Лота он отделится много позже. Он не отделился от всех своих родственников. Но, тем не менее, Господь работает над ним, Господь взращивает его веру, Бог дает ему свои обещания. У Авраама были взлеты веры и были падения. Были такие времена, когда он проявлял веру и упование на Бога. Когда он, веруя в Бога и в его помощь, бросался с маленькой группой людей на значительно превосходящую его армию противника, чтобы вызволить своего племянника Лота. Но были и случаи, когда он падал, когда он не верил, что Бог позаботится о нем в земле обетованной, и шел в Египет, и Господь потом с позором Авраама оттуда депортировал. 12 глава книги Бытия, помните? Так вот, были взлеты и падения, но Господь работал над его верой, являлся ему, давал ему свое откровение, и Слово Божье укрепляло веру Авраама. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Бог посылал Аврааму откровение, являлся ему, и вера Авраама укреплялась. И вот наступает такой момент, 15 глава Бытия, когда Бог является Аврааму в очередной раз и дает ему огромное обещание. Обещание, которое просто не укладывается в голове, которое превосходит все человеческие ожидания. У Авраама еще даже один наследник не родился, а Бог говорит ему: потомство твое будет как звезды на небе, как песок морской. Невозможно исчислить будет количество всех твоих потомков, вот как много их у тебя будет. И вот тогда, хотя это обещание еще не исполнилось, Авраам поверил Богу. И вот тогда в книге Бытия сказано, что Бог засчитал ему это за праведность, вменил ему это в праведность. То есть смотрите, стал ли Авраам вполне послушным Богу? Нет, он не стал вполне послушным Богу, и это доказывается 16 главой Бытия, где он снова проявляет маловерие, и он пробует исполнить Божье обещание самостоятельно, произведя наследника от другой жены, и Бог потом его укоряет за это. Авраам не стал еще послушным в полной мере, и было еще много у него несовершенств. Перед Богом он был еще нечестивым человеком, как и апостол Павел пишет об этом, верующий в того, кто оправдывает кого? Нечестивого. Помните, в связи с Авраамом, он же говорит об Аврааме, и он говорит верующему, не делающему, но верующему того, кто оправдывает нечестивого. Авраам был пред Богом еще пока человеком нечестивым по своим грехам, по своим поступкам. Но что Бог сделал? Его веру в Божье обещание Бог засчитал ему за праведность. Вменил ему это в праведность. Вменил или засчитал. Это значит, что Авраам не был таким, но Бог объявил его таковым. То есть Павел ссылается на 15 главу Бытия, именно на этот стих. Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, чтобы показать юридическое вменение праведности. То есть, что Бог на своем суде, хотя Авраам был грешник, но сказал, ему засчитана праведность. Он покрыт праведностью. Я смотрю на него так, как будто бы он был полностью праведен. Он оправдан предо мной. Он не виновен теперь. Он не будет наказан за свои грехи. Ему вменяется, засчитывается праведность. То есть этот момент в 15 главе Бытия был моментом духовного спасения Авраама, когда ему вменилась божественная праведность. Затем проходит еще время. Имея уже спасение и будучи оправдан Богом, Авраам снова совершает разные дела. У него снова есть и взлеты, и падения. Но эти взлеты и падения идут вверх. Постепенно как бы общее направление его жизни продвигается в сторону все большего послушания Богу. И постепенно он достигает такого момента, когда Бог может испытать его, и он выдержит это испытание. До этого Бог много раз его испытывал. Бог испытывал его временем, временем, которое проходило, и обещание еще не исполнялось. И Авраам не всегда выдерживал это испытание. Помните, он не выдержал это испытание в случае с Агарью. Бог испытывал его страхом, когда, например, он приходит в новый город, и Авраам боится, что его убьют за его прекрасную жену. И он тогда начинает лгать. Он не выдерживал этого испытания. Он лжет, не вполне проявляя упование на Бога. Но проходит время, Бог обличает его через все эти обстоятельства. Бог работает над его верой, укрепляет его послушание. И по прошествии времени наступает такой момент, когда Бог дает Аврааму самое сильное испытание, когда Авраам должен принести самое дорогое в жертву, единственное, что у него было, самого дорогого, горячо любимого, единственного сына обетования, он должен принести в жертву, об этом мы говорили в прошлый раз. И Авраам выдерживает это испытание или нет? Выдерживает это испытание. Он выдерживает это испытание. И что говорит Бог по истечении этого события в 22 главе? Он говорит: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Говорит ли ему Бог: «Вот теперь ты оправдан, вот теперь тебе вера твоя вменяется в праведность, вот теперь ты пойдешь на небеса»? Нет. Это Бог сказал ему еще 25 лет назад. 25 лет назад Бог сказал: «Теперь ты оправдан, теперь ты пойдешь на небеса, вера вменилась тебе в праведность». Здесь он не говорит ничего подобного. Он не говорит: «Теперь ты оправдан» или «Теперь, теперь ты пойдешь на небеса». Он говорит ему: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Иными словами, теперь твоя вера привела тебя к полному послушанию. Теперь ты в полной мере боишься Бога, и ты послушен мне вполне. Теперь даже самые тяжелые испытания ты преодолеваешь. И действительно, в дальнейшей истории Авраама, это 23, 24 и начало 25 главы, продолжается еще история Авраама, уже не будет ничего говориться о негативных поступках Авраама. Будет говориться только о позитивных. До этого говорилось о негативных. После этого будет уже Авраам показан только как положительный пример. Действительно, был вот этот вот период, когда он и падал, и вставал. Но по истечении времени вера достигла совершенства. Это не значит, что он только теперь был спасен Богом, или только теперь открылись перед ним небеса. Нет, он был оправдан Богом 25 лет назад. Но что теперь с ним произошло? Теперь Бог сказал ему: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». То есть в его сердце созрело полное послушание Богу. Страх Божий – это прежде всего послушание Ему. Итак, Павел и Иаков говорят о разных событиях. Павел говорит о спасении, о вменении праведности, что Бог засчитал ему праведность. Иаков говорит о преодолении испытания, в результате которого стало ясно, что Авраам действительно боится Бога. Тогда почему же и Павел, и Иаков используют одно и то же слово – оправдание? Почему и Павел говорит: «оправдался Авраам», и Иаков говорит: «оправдался Авраам», но говорят о совершенно разных вещах? Почему они используют одно и то же слово? А вот здесь вот уже нам поможет знание оригинала, знание древнегреческого языка и исследование того, как вот это вот слово «оправдание» использовалось в Новом Завете и в других книгах того времени. И мы узнаем, если проведем такое исследование, его провести нетрудно, и много раз уже проводили, мы узнаем, что слово «оправдание» в древнегреческом языке, оно использовалось в разных смыслах. Оно могло использоваться в смысле достижения праведности. То есть «оправдаться», вот этот греческий термин, мог означать «стать праведным», то есть начать вести себя праведно. Могло говорить о практической праведности. И многие авторы на это указывают, и даже православные авторы, которые пишут об этом, например, Аверинцев, он говорит, что много путешествуя, везде я встречался с этим словом, но всегда встречался с этим словом только в значении практической праведности, практических поступков. Но это же самое слово «оправдаться» могло означать и совсем другое, могло означать быть признанным праведным. То есть не практически стать праведным, а быть признанным, то есть объявленным, то есть как бы на суде, решение суда. Быть оправданным, то есть быть признанным невиновным, отпущенным с суда. Понятно? И это слово «оправдание» тоже очень часто встречается в таком смысле, в том числе и в Новом Завете. Ну, например, помните, когда один книжник задал Христу вопрос: какая заповедь самая главная? Христос ответил ему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ну, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И вот этот вот законник потом, желая что сделать? Оправдать себя, сказал: «А кто мой ближний?» В каком смысле используется здесь слово «оправдать»? Ну, конечно, не в том смысле, что он желал стать праведным теперь, поступать праведно, да? Нет. Это слово используется уже в другом смысле, чтобы его признали правым. Чтобы слушатели, услышав его вопрос, сказали: «Ну да, он прав». Не посчитали его виновным, желая оправдать себя. То есть слово «оправдание», оно используется не только в значении практической праведности, практического поведения, праведных поступков, но оно используется и в значении суда, когда человек признается невиновным, отпускается с суда без наказания. Так вот, апостол Павел и брат Господа Иисуса Христа Иаков говорят об оправдании в разных смыслах. Иаков говорит о практической праведности, о том, что Авраам достиг праведности в своем практическом поведении, то есть когда его поступки стали вполне правыми пред Богом. А Павел говорит о юридическом оправдании, когда ему была засчитана за праведность его вера. И посмотрите, как они об этом говорят. Они именно, это очень четко видно из их слов, что они говорят именно об этом. Павел говорит, вера его вменилась в праведность. Вменилась – это значит, что Авраам не был праведным практически, но ему была засчитана за праведность. То есть Павел говорит о юридическом оправдании, оправдании на суде. Это то, что мы чаще всего подразумеваем, говоря об оправдании в наше время. Когда мы говорим о спасении, как достичь спасения, как быть отпущенным с Божьего суда, как быть избавленным от Божьего наказания, Павел отвечает, оправдание происходит через веру и только через веру, чтобы человек не мог приписать себе никакой похвалы, никакой награды. Небеса нельзя приобрести ни за какие человеческие дела, их никогда не окажется достаточным. Человек не может приписать себе никакой похвалы в достижении небес. И Павел говорит, благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился. Дорогие братья и сестры, мы не можем приписать себе никакой заслуги в спасении. И если по милости Божьей и по нашей вере мы придем на небеса, мы не сможем сказать, я здесь оказался на 99% по Божьей милости, но на 1% за мою заслугу, потому что я сделал вот эти дела. Нет, ни 1% дел, заслуг нет в том, что мы окажемся на небесах. Это на 100% Божья милость. Это то, о чем говорит апостол Павел. Иаков говорит об оправдании в другом смысле. Не о юридическом оправдании, и не о спасении, и не о вхождении в небеса, а о практической праведности. Как Авраам достиг практической праведности и послушания пред Богом? И вот Иаков говорит, не делами ли оправдался Авраам? Не делами ли Авраам достиг практической праведности, вознеся на жертвенник своего сына Исаака? Да, действительно, человек становится праведным, послушным Богу не только на основании веры, но и на основании дел. Но это не значит, что дела являются основанием спасения, да? Дела являются основанием для награды, но не спасения. Мы знаем, что Господь будет судить и христиан за их дела. Помните? «Ибо день покажет, каждого дела обнаружится в тот день, да? Ибо день покажет, и огонь испытает дело каждого», пишет апостол Павел. Павел же писал о том же самом. Он говорил о награде за дела. «Огонь испытает дело каждого, как он строил. У кого дело, которое он строил, устоит, тот что? Получит награду. За дела будет дана награда». Спасение – это награда за дела? Нет, спасение – это не награда за дела. Спасение – это настолько большая вещь, что мы ее абсолютно не заслуживаем даже на сотые доли процента. Спасение – это целиком и полностью на 100% по Божьей милости. Но если мы послушны Богу, живем в послушании и достигаем практической праведности, будет нам награда за эти дела? Плюс ко всему будет еще и награда. У кого дело устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот будет лишен награды. Тот потерпит урон, как говорит Священное Писание. Впрочем, сам спасется. То есть даже если, помните, да, ну как головня из огня, то есть сгорев, все сгорит, да, все, он ничего не будет иметь, никакой награды. Как головня из огня, то есть гол как сокол, голая головешка, ничего больше в руках у него не будет. Все сгорит, вся награда его будет уничтожена, но сам спасется. То есть, смотрите теперь, давайте все это выстроим в общую картину. Как человек обретает спасение? Через дела плюс веру? Нет, только через веру. Это то, о чем говорит апостол Павел. Спасение – это не награда за наши дела. это исключительно Божья милость. И вот обрели мы спасение, подобно Аврааму. После этого, когда мы обрели спасение, когда Бог засчитал нам веру за праведность, когда Он объявил нас невиновными и освободил от своего страшного суда перед великим белым престолом, с которого все направятся в ад. Вот когда мы уже освобождены от этого и оправданы, наша жизнь сразу становится совершенной? Нет. Как и у Авраама, у нас есть взлеты и у нас есть падения. Но Бог работает с нашей верой. Работает. Бог обличает нас. Обличает. И вот когда мы достигаем праведности и оправдываемся в другом смысле, да, то есть достигаем практической праведности, становимся практически, на практике, в наших делах праведными делами, да, Господь дает нам за это награду? Да. Господь плюс к этому, плюс ко спасению на небесах дает нам еще какую-то огромную, великую награду. Вот. И остается у нас еще один важный вопрос. Почему же Иаков цитирует тоже из книги Бытие 15 главы? Почему Иаков, говоря о делах и говоря о другом событии, о том, когда Авраам достиг практической праведности много лет спустя, почему он все-таки ссылается на 15 главу Бытия, 6 стих? Помните, как Иаков говорит? С 22 стиха давайте прочитаем, 22-23. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». То есть он снова цитирует те же слова, что Павел, Бытие 15 главу. Почему он цитирует их, говоря совсем о другом событии, которое произошло 25 лет спустя, после 15 главы Бытия? А посмотрите, как он цитирует. Он не говорит, и это то, что сказано в Писании, Авраам поверил в Бога, и это вменилось ему в праведность, да? Он не говорит, что это и есть то самое. Он прекрасно понимает, он знает книгу Бытия замечательно, он знает, что это было намного раньше, чем то, о чем он сейчас говорит. Но как он об этом говорит? Он говорит, исполнилось слово Писания. То есть, что значит исполнилось? Это же не пророчество какое-то, да? О пророчестве может говориться, что это исполнилось. Но слово исполнилось, оно что само по себе означает? Стало каким? Полным. Стало полным. Стало совершенным. То есть достигло полноты и совершенства. Иными словами, он говорит, да, Авраам был оправдан 25 лет назад, но он еще не был праведным на практике. А вот теперь делами он стал праведным на практике, и тогда слово Писания о вменении ему праведности достигло полноты и совершенства. Точно так же происходит и в нашем спасении, дорогие друзья. Как только мы уверовали в Евангелие Иисуса Христа, всем сердцем Господь вменяет нам веру в праведность, подобно тому, как Он это сделал Аврааму. Независимо от дел и вне всяких заслуг, которые бы мы совершили, которых бы мы достигли. Но потом идет время, у нас взлеты и падения, Господь обличает нас, Господь работает над нашим характером, и мы становимся более и более послушными Богу. И тогда вот это Божье оправдание, вменение праведности – достигает полноты и совершенства. Наше спасение достигает полноты и совершенства. Помните, как говорит Писание, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Да? То есть спасены-то мы уже в прошлом, но наше спасение усовершенствуется. Делами оно достигает совершенства, как об этом говорит Иаков. Видите, что и Павел, и Иаков действительно друг другу не противоречат, когда мы разберемся и расставим все по своим местам, и разные места Священного Писания дополняют друг друга. А со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это кто пишет? Иаков? Нет, это пишет Павел. Это пишет Павел, да? То есть они друг другу не противоречат, они дополняют друг друга. И вот когда мы с вами разобрались, кто о чем говорит, сопоставили это в общую картину, мы увидели, что действительно оправдание, вхождение на небеса происходит только через веру, и мы не можем приписать себе никаких заслуг. Но дальнейшая наша жизнь, достижение практической праведности – это наши дела. Мы прикладываем старания. «Посему и вы, — говорит Петр, — прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода, без награды, по-другому сказать, в явлении Господа Иисуса Христа». все Писание действительно непротиворечиво говорит об одном, и просто нам нужно увидеть, кто что имеет в виду. В 1521 году Лютер предстал перед императором и перед представителями католической церкви в городе Вормсе, где его должны были судить. До этого Лютер уже много учил, что спасение достигается только верой. Это был один из ключевых постулатов реформации. Протестантизм, и мы с вами, дорогие друзья, наша церковь в том числе, появилась благодаря тому, что вот были в те времена верные Богу труженики, которые изучали Писание, которые возродили библейское Евангелие. И вот один из главных постулатов, одна из главных истин этого Евангелия звучит именно так: только верой. Оправдание, возрождение происходит исключительно верой. И вот Лютер написал уже несколько книг на эту тему, несколько трактатов, и он предстал перед судом императора и представителей католической церкви. И там, когда он стоял на этом суде, представитель католической церкви произнес на двух языках, на латинском и на немецком, чтобы все присутствующие могли понимать, произнес: «Ваши ли это книги?» Лютер сказал: «Да, это мои книги». И тогда ему был задан вопрос: «Отрекаетесь ли вы от них?» Лютеру потребовалось, он не ожидал, он думал, что будут какие-то еще обсуждения, но ему было сказано: «Отрекаетесь ли вы от них?» Или все, и все. И не было никакого обсуждения, не было предоставлено возможности защищать свои взгляды на основании Священного Писания. Лютер попросил день на размышление, и эта ночь прошла у него беспокойно и трудно. И он думал об этом, и он переживал очень много. Но когда на следующий день он предстал снова перед этим судом, и ему был задан тот же самый вопрос: «Отрекаетесь ли вы от этого учения об оправдании верой в том числе? Отрекаетесь ли вы от того, что оправдание происходит только верой?» Лютер сказал: «Нет, если только мне не покажут на основании Священного Писания, что я не прав, то я не отрекаюсь, на этом стою и не могу иначе». Дорогие друзья, до нас с вами уже прошли многие поколения людей, верных Господу, верных Евангелию, которые правильно учили о спасении. И наша с вами задача не замутнять эту ясную и чистую, кристальную воду Божьей истины нашими человеческими рассуждениями и домыслами. Описание учит очень ясно: благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился. Есть лишь две религии в этом мире: это религия дел и религия веры. Все иные религии, кроме христианства, проповедуют религию дел. Они все учат тому, что нужно совершать определенные дела для того, чтобы спастись. И только христианство проповедует религию веры. И даже внутри христианства есть люди, которые примешивают дела к вере, и тем самым человека как бы возвышают и делают его заслуживающим, что ли, спасения, да, дают ему повод для похвалы. И только настоящее библейское христианство, евангельское христианство сохраняет эту истину от искажения. Спасение только по благодати, только через веру, не от дел, не прибавляя ничего к нашему спасению. Одна женщина никак не могла понять, что все ее добрые дела не могут добавить к спасению. Как пастор не пытался объяснить ей это, она не понимала. И тогда он воспользовался ее собственным примером. Эта женщина была богатой, она кормила бедняков, она давала им бесплатно одежду. Она приглашала бедняков к себе, устраивала для них обед, и потом каждому из них раздавала бесплатно одежду, одевала их таким образом. И пастор тогда воспользовался вот этим, чтобы объяснить ей учение о спасении по вере. И он сказал: «Если бы какой-нибудь бедняк сказал вам: спасибо, что вы все это мне дали, но я должен вам еще чем-то отплатить, и подарил бы вам взамен свою старую рваную одежду, это бы вам понравилось?» Эта женщина сказала: «Нет, это бы ничего не добавило к тому, что я им даю. Наоборот, это показало бы, что человек настолько гордый, что он не понимает, что это милость». Дорогие друзья, вот точно так же и мы не должны пытаться добавить свои дела, свою старую, рваную, грязную одежду нашей человеческой праведности к совершенному дару божественного спасения. Мы должны понимать, что спасение исключительно по благодати, то есть по Божьей милости, незаслуженно, через веру. А наши дела следуют за спасением, когда мы послушны Богу, возрастаем в послушании и обретаем себе награду на небесах. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты нас учишь этим важным истинам, за то, что Ты помогаешь нам разобраться с этими вопросами, подчас сложными, помогаешь нам увидеть, как согласуются между собой прекрасно и замечательно разные места Священного Писания, даже если на первый взгляд их бывает сложно согласовать. Мы просим, помоги нам принимать все, что Ты говоришь, верой, помоги нам быть покорными Твоему Слову и помоги нам веровать в Евангелие о спасении через веру, независимо от дел, ибо мы действительно понимаем, что наши дела не могут заслужить спасение, и спасение – это целиком и полностью Твой дар. В то же самое время помоги нам достигать послушания Тебе и достигать практической праведности, как это делал и Авраам, будучи уже спасенным. Помоги нам быть послушными Тебе, ибо Ты хочешь этого, это Тебе угодно, ибо за это Ты обещаешь награду. Благодарим Тебя за все, Господь наш. Аминь.